Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Добро пожаловать. Начинается моя программа «Ганопольская правда». Она идет обычно в 21 час по Киеву. Сегодня постараюсь уложиться в час. Некоторые вещи у меня должны быть после окончания программы. И мне там с людьми надо связаться и так далее. Постараюсь более компактно все вам излагать. Ну что ж, большие ожидания были от переговоров, то есть если говорить о главных треках новостей, которые крайне интересны, сейчас я проверю, да не уже, нет, пока донаты не пришли, ну, надеюсь. Кстати, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, прошу вас, делайте перепост для того, чтобы люди больше знали о том, чем мы тут занимаемся. Конечно, дело Эпштейна, оно так расходится ногами по воде, но без особых, я бы так сказал, ну, без особой пользы. Такой, так сказать, скандал. Там миллион имен, но это то же самое, что никто и ничего. Потому что, ну, был там человек, поди докажи, что он там насиловал детей. Понимаете? Ну, это такая очень странная вещь. Кроме того, это западный мир, у них такая, вы знаете, специфика. А почему на этом не заработать больших денег, как зарабатывают мамочки российские и жены на СВО? Отправить своего муженька или сына на СВО, где его грохнут. А помните, я вам вчера читал, как двое сыновей были убиты, ну, а мама прекрасно себя чувствует. Наконец купила дом. Наконец у нее есть свой дом. Вот были обстоятельства, у нее не было своего дома. Она мыкалась с сыновьями. Это трагическая ситуация. Каждый человек, в принципе, должен иметь свой дом. Вот она мыкалась. А теперь уже не мыкается. Теперь все в порядке и проблем нет. Правда, сыновей нет. Ну, это обычная история для России. И сегодня тоже я вам покажу кое-какие подобные вещи. Это первый трек. А второй, то есть файл Эпштейна. И второй трек – это, безусловно, переговоры, которые начались в Абу-Даби. Тоже мы о них поговорим, хотя не очень много о них известно, но по заявлениям наших с вами общих знакомых, типа президента Зеленского, можно понять, чем там люди занимаются. Ну вот давайте с этого и начнем. Зеленский, тут его цитаты. Президент Зеленский после первого раунда переговоров в Абу-Даби с делегацией РФ и США сообщил, что в ближайшее время должен состояться обмен военнопленных. Это в вечернем обращении. Также будет весомый шаг. Мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой. Заслушал доклад украинской делегации после встречи в Абу-Даби с делегациями РФ и США. Также были контакты команды с американской стороной. Докладывали Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия. Ребята были на связи. Ребята, да? Мы обсудили промежуточные итоги переговоров в этот день. Продолжат завтра. Ну, как бы, вот типа на этом все. А теперь Рубио с другой стороны. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ход переговоров в Абу-Даби по урегулированию развязанной РФ войны против Украины, заявил о хороших и плохих новостях по этому поводу. У него была пресс-конференция. Как отметил Рубио, впервые за очень долгое время технические военные группы из Украины и России встречаются в формате, в котором также участвуют представители США Стив Уиткоф и Джеред Кушнер. Технические военные группы, в которых, обратите внимание, технические военные группы, кто пойдет направо, кто налево, где будут войска стоять и так далее – представители США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Дальше его цитата. «Я не хочу сказать, что сами по себе переговоры являются прогрессом, но хорошо, что происходит взаимодействие. Я также хотел бы предупредить всех, что в таких вопросах, как этот, есть много деликатных моментов. Прогресс, вероятно, не будет известен даже через утечки информации, пока мы действительно не достигнем прорыва. Наша цель – оставаться преданными делу. Мы посвятили этому год. Мы считаем, что достигли реального прогресса. По словам Руби, хорошей новостью является то, что список нерешенных вопросов, которых существовал между Украиной и РФ, существенно сократился. Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что вопросы, которые остались, являются самыми сложными, а тем временем война продолжается. Поэтому все, что я могу сказать по этому поводу, это то, что мы вкладываем это дело значительное количество времени и энергии на очень высоком уровне. Мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы добиться прорыва. Ну и здесь еще написано, и, по-моему, абсолютно справедливо, что это происходит после того, как Россия нанесла массированный удар по Украине, и Зеленский во вторник заявил о корректировке работы украинской команды на переговорах. Ну, я думаю, что, и я вам это объяснял, почему никакой корректировки не будет. Потому что это Россия может себе позволить какие-то корректировки. А Украина, вот у нее вот прямо она идет, и она вот должна, не меняя своей позиции, потому что, чтобы не взбесить Дональда Фредовича, говорить, все, давайте договариваться. Ну уж как они договорятся, но ужесточать, вы меня простите, Украина не будет, и, к сожалению, но вообще к счастью, скажем так, да, не надо ничего усложнять. До сих пор в Киеве более 1100 домов без тепла. Количество ремонтных бригад увеличивается. Я вам говорил о том, что люди, бригады из других регионов приезжают в Киев помогать. Правительство Российской Федерации готовится к падению экспорта нефти в Индию на 30% и дефициту бюджета. Переговоры США и Ирана оказались на грани срыва. Давайте это почитаем. США... Ух ты! Они же вроде согласились, я вчера вам читал. США в среду сообщили Ирану, что не соглашаются на требования Тегерана изменить место и формат переговоров, запланированных на пятницу. Значит, они договорились о встрече в пятницу в Стамбуле с участием других стран Ближнего Востока в качестве наблюдателей. Однако во вторник, как вы помните, я об этом говорил, только там было согласие американской стороны. Я понимаю, почему, какое имеет значение, где эти переговоры происходят. Иранская сторона заявила, что хочет перенести переговоры в Оман и провести их в двустороннем формате, чтобы они были сосредоточены исключительно на ядерных вопросах, а не на других темах, таких как ракеты, которые являются приоритетными для США и стран региона. Значит, американцы рассмотрели просьбу, но в среду решили отклонить ее. Мы сказали им, что либо так, либо ничего. А они ответили, хорошо, тогда ничего. Он отметил, что если иранцы готовы вернуться к первоначальному формату, США готовы встретиться на этой и следующей неделе. Мы пытались прийти к соглашению, но иранцы отказались. Есть большая вероятность, что переговоры на этой неделе вообще не состоятся. Ну, туда должны приехать Увитков и Кушнер, но, да, Иран, вот понимаете, аятоллы как Путин, вот, знаете, вот есть это выражение, которое мне очень нравится, это не вот плохому танцору яйца мешают, а другое, что если есть любовь, то все в порядке, а если нет любви, то либо батарея горячая, либо попа холодная. Понимаете, вот обязательно у них, они уже идут на дно, но обязательно надо... Мои уважаемые люди. Киев получил от Франции 30 генераторов. Где их будут использовать? Ну, их будут использовать где надо... Я только хочу вам сказать, что это не вот такие вот генераторы маленькие для квартиры. Это гигантские такие фигни, которые перевозят на платформе и которые, что называется, полгорода могут держать на электричестве. Это очень серьезное дело. Дальше. Лидеры Латвии и Эстонии призвали назначить спецпредставителя ЕС для переговоров с Российской Федерацией. Ну, как дойдет, назначат, это, так сказать. Испания передает Украине партию мощных генераторов. Дальше. Зеленский назначил временного председателя службы внешней разведки. В Испании впервые в жизни пересадили лицо от женщины, которая умерла в результате ассистированного самоубийства. Ох, такое читать. Нефтегазовые доходы России упали до минимума с 2020 года. Это все санкции. Это все Дональд Фредович. Понимаете? Тут ничего не скажешь. Немножко он себе в карман, своей семье. Немножко для Америки. А параллельно удар кувалдой по Российской Федерации. Это у него замечательно получается. И все так просто. Смотрю ваши сообщения. Ого, много. 2003 человека. Давайте, приходите, приходите. Так. Спасибо, пишет 21 век. Спасибо небезразличным людям на планете за помощь народу Украины. Да, все как-то очень прочувствовали это. Все прочувствовали это. Особенно европейские страны. Все быстро, быстро, быстро. И Польша тут. Знаете, Польша, враг там. Вот, не решены вопросы и так далее. Только что-то произошло. Мгновенно собрали миллионы злотых на генератор. Никто не заставлял ничего. Добровольное дело. Тут пишут, что в 21 час привыкли уже как к программе «Время». Ашкелон, смотрю то, что вы пишите. Пишите, пожалуйста, комментарии. Это очень важно. Ларри Дрим, приветствую вас. Павло Рудницкого приветствую. И очень рад, что вы здесь, вы админы, я очень за вас радуюсь. И также спасибо моему админу, который тоже сейчас наблюдает за нашим эфиром. Ну что ж, давайте теперь, вот теперь я пойду немного другим ходом. Дело в том, что очень многие вещи я засейвил в другом месте, и я хочу сейчас это дело вам прочитать. Так. Вот, давайте это я чуть в конце вам прочитаю, потому что это не в войну, это... Вот, давайте... Вот это прочитаю, интересно. Значит, пишет Артур Фред. Я никогда его вам не читал, но надо, наверное. Ну, вы знаете, Марк Рютте был в Украине и, так сказать, выступал. Судя по выступлению главы НАТО Рютте, в Верховной Раде Украины некие решения о перемирии приняты западными союзниками вместе с США. Насколько они согласованы с Российской Федерацией, не совсем ясно, но похоже, что во всяком случае они обсуждаются. Значит, дальше он излагает вот это, помните, я вам читал вчера, вот эти гарантии безопасности, там самолеты будут летать и так далее. Он похвалил украинцев за стойкость, призвал к терпению, мол, весна будет, хотя вряд ли себе представляет, что это значит. Жить без отопления и света неделями при минусовой температуре. Ну, это не надо обязательно прочувствовать глубоко. Все это и так прекрасно понимают. Ва, слушайте, тут донат бросили. Ира Львович, спасибо вам большое. за донат. Вы, как всегда, просто я когда-нибудь приеду в Израиль, я плотно пообедав у вас в гостях, скажу вам все слова любви, которые надо сказать. Вот Ира Львович бросила донат. Огромное вам спасибо. Так, и идем дальше. О, Фавидин пришел, привет. Мне повезло знать когда-то другого голландца. Тот полетел в Магадан именно зимой, чтобы ощутить ужас ГУЛАГа, и, нужно сказать, был настолько потрясен, что решил в будущем вовсе никогда не бывать в России. Буквально чуть с ума не сошел за неделю. И все-таки в отапливаемом отеле и невоенной обстановке городе начала 2000-х годов. Возвращаясь к Рюте, ему удается находить компромиссы даже между Трампом, явным разрушителем НАТО, и министрами из Европы, которые разумно опасаются России. Но нахождение компромиссов вовсе не означает умение видеть долгосрочную перспективу или вообще видеть хоть какую-то. И вот здесь он пишет одну справедливую вещь. Депутаты Рады слушали его явно без вдохновения. Помните, я Гончаренко включал. Скорее даже печально, они уже привыкли выслушивать обещания союзников. Не обладая цинизмом Рютте, я не могу призывать украинцев, находящихся в замерзших городах, к стойкости. Слово «терпение» я ненавижу с советских времен. Поэтому мне хотелось бы увидеть перемирие в самое ближайшее время. Подчеркну, никакие договоры, обязательства, подписи, документы никогда и никем толком не соблюдались на земле. Соблюдалась только взаимная выгода от прекращения всевозможных войн и условное достижение целей руководителей различных стран. Знаете, о чем он говорит? А он, по сути, прославляет Дональда Трампа, который называет договоренность сделкой. Понимаете, когда не насильно заставили подтвердить, вот напиши, а ну давай, напиши, понимаете, а у тебя все сопротивляется этому, потому что у тебя цели другие и так далее, поэтому Трамп мудрый, он понимает, что именно нужна сделка, когда каждый получит, пусть не совсем то, что хочет, но он может сказать, да, вот это вот не получилось, но зато я получил то-то, 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 то-то. Если говорить об Украине, да, Украина, я не знаю, какие будут решения Зеленского, какие будут решения Трампа, не знаю, украинского народа, если будет референдум, но... Даже при потере Донбасса Украина получает в миллиарды раз больше, чем Донбасс. Она, во-первых, получает гарантии безопасности, как ни крути. Во-вторых, прямой путь в Европу, и это будет только убыстряться. Она получает миллиард... Да, погибли... Я все это понимаю. Война не конфета. Я все это понимаю. Просто есть Донбасс, Цена Донбасса. И вот что Украина получит. С Россией тут другая история. Гораздо более сложная. Вот Путин заканчивает войну. Например, что он получает? Ну, например, Донбасс. Ну, например, вот раздел по этой линии соприкосновения и так далее, и так далее. Можно это выдать за победу? В принципе, можно. Русские воспримут это дело. Да? Но какая была цель? Это будет жрать его всю жизнь. Цель-то была вся Украина на столе с маслом, с гарниром. Вот почему он будет драться за Донбасс просто смертельно. Потому что если он не получит Донбасс, вся война была бессмысленна. Ну и кроме того, положить больше 1 200 000 своих сограждан, это... Мне очень, Фрейд продолжает, мне очень давно кажется, что Донбасс является трудным регионом для Украины, и поэтому стоило идти на некие уступки во имя сохранения мира. Не время и место сейчас рассуждать о прошлом, но понятно, что некие укрепрайоны там, к сожалению, преодолены российским агрессором. А Минские соглашения Порошенко, несомненно, спасли Украину от широкомасштабного вторжения России в 2015 году. Иначе мы будем снова выслушивать обещания Рюты и видеть его красивые пасы руками, впрочем, как и многих других политиков. Вот так вот написал Артур Фрейд. Это первая история. Значит, идем дальше. Пишет Валерий Голяк. Валерий Голяк... Ну, Фавидин пишет, Матвеевич, вы сами не раз говорили, что крыса это продаст, а народец проглотит. Вы понимаете, в эту минуту, когда он скажет, что война закончена и объявит, что вот война закончена, мы достигли цели и так далее, он это дело скажет, все будет хорошо. Может быть, даже в Москве пройдет военный парад, будет награждение. Потом, например, что еще будет? Сделают день. Вот я думаю, что будет государственный праздник какой-то такой. Будет национальный праздник какой-то. Не знаю, там День Победы 2 или там День покорения Украины. День стояния Украины на коленях. Ну вот что-то вот такое. Они придумают. Но... Вы понимаете, каждый день, приходя в Кремль или куда-то к Кабаевой, да, День Победы 2, День оккупанта, да, Рудницкий пишет, да, конечно, День оккупанта. Но дело в том, что от себя никуда не убежишь. А что будет после этого? Мы вчера, кстати, с вами говорили об этом, когда 800 тысяч человек приблизительно вернутся с поля боя. Какая у них будет позиция по поводу того, что, ну, как бы, за что кровь проливали? Это большая проблема. Мы с вами говорили, что это одна из тех проблем для Путина, из-за чего он не заканчивает войну. Валерий Голяк. Валерий Голяк, если я называю Путина крыской, то он называет его бункерный. Он только бункерно его называет. Ну, хорошо. Я вам редко читаю его. Почему? Потому что он пишет огромные длинные посты, просто невероятные длины, где он обозревает абсолютно все. Поэтому, ну, так сказать, читать это на полпередачи. Но вот что интересно. Он здесь пишет про неудачную попытку этого обстрела. Можно сказать, так она удачно была, 1100 домов без электроэнергии, всю ночь летала и так далее. Но опять же, когда мы говорим о России, помните, я вам говорил, есть определение Пастухова, очень разумное, как определить, кто побеждает. Вот Украина в этой перестрелке победила, потому что, скажем так, не все погибли раз, свет восстанавливается два, ну и так далее, и так далее. Понимаете, да? То есть Украина осталась на плаву. Почему проиграла Россия? Ведь задача этого обстрела была полностью положить энергораспределение в Украине на землю. Полностью, вот как в Белгороде было вчера. Полная тотальная темнота. Понимаете? Не получилось. Поэтому Россия проиграла в очередной раз. Я вам вчера читал, сколько ракет было направлено, сколько бомб падало, сколько всего-всего-всего, все типы ракет, все собрали и так далее. И вот Голяк об этом пишет. Послушайте, это очень важно, то, что он написал. Обстрел был, конечно, довольно массированный, многоступенчатый, и на последней стадии проходил в два этапа. Но все закончилось крахом. А ракеты для этой цели были заготовлены по максимуму. Но опять же, несмотря на конкретные попадания, очередное фиаско. Все Вот и теперь смотрите, что делается. Все несбываемые цирконы 4 на 4 были сбиты. Х-22, летящие на финальной стадии по баллистической траектории в зоне контроля Патриот, тоже были уничтожены. Вы помните, что говорилось, что, во-первых, вот эти цирконы, которые там летят со скоростью света, что их нельзя сбить, сбили. Дальше, в чем проблема? Вот эта баллистическая траектория вот этих вот Х-22 или Х-22 уж которые, да, что их тоже невозможно сбить, их тоже сбили. Фактически Киев, за исключением нескольких попаданий, выстоял. Кстати, Киев был не единственной целью. Все остальные отбивались так, как могли. В целом результат более чем. Из 520 целей уничтожено 450, а это 88%. По шахедам 412 из 450. Это больше 90%. Остальные, баллистика, 11 из 32, результат низковатый, но в это число входят запущенные по Харькову С-300, на которые трудно попасть из-за близкого расстояния выставлять любое ПВО, тоже по Днепру. Пока нам не дадут дальнобойные ракеты, причем воздух-земля, эта тенденция не исчезнет. Утешает в этой ситуации лишь одно – у Москвы наблюдается конкретный ракетный голод. Ну и если так они бомбят, и если с такими результатами, конечно, рентабельность… Нет, это не работает. Это не работает. Очередная путинская заморочка не работает. Не работает. Идем дальше. Теперь от Игоря Айзенберга новости из Соединенных Штатов Америки. Они имеют отношение к нам прямое, просто я как бы сокращаю это дело. Многие вещи я вам просто не читаю, потому что, ну, так сказать, они к нам не относятся. Трехдневный шатдаун закончился. Демократы требуют реформы Министерства безопасности, республиканцы против. В результате может остаться без бюджета. Неофициальные слушания в Конгрессе, бойкотируемые республиканцами. Ужасающая история гражданки Мэри Мартинес, в которой офицер пограничной службы выпустил 5 пуль. Кстати, они покидают Миннесоту. Билл Клинтон и Хиллари Клинтон дадут показания по делу Эпштейна в надзорном комитете Палаты представителей. И это я вам уже рассказывал. Демократ победил на досрочных выборах в Сенат Техаса с разрывом почти в 15% в округе, в котором демократы не побеждали в течение 36 лет. Теперь я пропускаю всякие-всякие разности. Так, тут главное я вам прочитал. Идем дальше. Секунду. Сейчас я посмотрю, прочитать ли это вам. Да, короткое. Значит, начинается шествие по кинотеатрам. Кстати, довольно успешное. Фильма «Мелания». «Мелания». Средневековая дань жадному королю. BBC. Что говорят критики о фильме «Мелания»? Обязательно, конечно, его надо посмотреть. Документальный фильм о первой леди США «Мелания», вышедший в мировой прокат в конце прошлой недели, собрал множество негативных отзывов зрителей и едких замечаний кинокритиков. Но при этом, по данным проекта Box Office Mojo, по сборам за уикенд 30 января, 1 февраля, Этот фильм занял в американском кинопрокате на минуточку 3-е место. Я, честно вам скажу, я вообще не думал... Ребят, напрягитесь, надо 50 лайков до 1000. Вы меня извините, вас 3100 человек, поработайте на канал. Я, честно говоря, думал, что вообще его не будут показывать в кинотеатрах, что он будет только на стриминговых платформах, но у него есть успех даже в кинотеатрах. Это я называю эффект Шария. Можно плеваться сколько угодно, но людям интересно, а что там скажет Шарий, что там скажет Гордон? Но если спросить человека, Шарий, да тьфу, я его не смотрю, предатель, понимаете? А на самом деле так, у Шария новое что-то, опять скажет какое-то дерьмо про Зеленского, а ну посмотрим. Свойства человека. Это не обозначает, что вы очень высоко цените Шария, например, или Гордона, или так далее. Я не сравниваю две эти фигуры. Они абсолютно разные. Итак, он заработал более 7 миллионов долларов за первый уикенд, а критики предсказывали, что в первые 3 дня проката он не дотянет до 5 миллионов долларов. Фильм рассказывает о 20 днях из жизни Мелании Трамп, предшествовавших инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. В документальной картине показаны кадры личных встреч Мелании Трамп при подготовке к торжественному мероприятию, многочисленные сцены в кругу семьи и с близкими. Многие кинокритики еще до выхода фильма были настроены скептически, а после первых показов опубликовали разгромные рецензии. Обозреватель Guardian Ксан Брукс называет ленту тем редким фильмом, у которого нет ни одного положительного свойства. Я даже не уверен, что его можно назвать документальным фильмом. Скорее, это тщательное потрясающее. Тщательно выделанное, сейчас поймете, почему выделанное, произведение таксидермии, создание чучел, ужасно дорогое, ледяное на общус, на ледяное на ощупь и предложенное как средневековая дань, которая должна ублажить жадного короля. Журнал Vanity Fair называет картину Бретта Ратнера псевдодокументальным фильмом и сравнивает ее с произведениями самого известного режиссера нацистской Германии. Понимаете, тут есть два момента, значит, вы знаете знаменитое, я не читал, но осуждаю. Тут есть два момента, которые, помните, я вам читал об этом вчера. Вот многие, ну вот, например, давайте так, демократы вот не любят Трампа. А поскольку они не любят Трампа, объективно, ну, демократы, я имею в виду не только демократы политические, да, а люди придерживаются тех же ценностей, что и демократы. Ну, ясно, что они видят фильм сквозь призму неприятия ее мужа. Это абсолютно понятно. А вы помните, вчера было сказано, что... Помните, я вчера читал статью Мишель Обама, как ее все облизывали и так далее, и так далее. А тут настоящая секс-бомба, которая шикарно представляет своего мужа и так далее. Такая настоящая первая леди. Ну, насколько я сужу, понимаете. Не встречался, ее плохо знаю. Вот посмотрю фильм, буду иметь свое мнение. Все, вот понимаете, вот все это для мужа. Но тут есть еще один момент. Посмотрите, пожалуйста, в Википедии имя Бретт Ратнер. Это выдающийся и известнейший американский кинорежиссер, который поставил кучу фильмов, которым мы восхищаемся. Это опытнейший человек с шикарной репутацией, который в дерьмо не залезет. Я понимаю, что его работу оплатили и так далее. Кроме того, может быть, он сам придерживается, простите меня, ну, вот таких устойчивых республиканских взглядов. Понимаете? Но, в общем, скажу вам так, мне это не нравится. Вот такое вот отношение. Оно не объективно. Не объективно. Помните, я опубликовал пост, вернее, прочитал вам пост израильтянина, где было сказано, что для того, чтобы нормально прожить, семье, у него семья все-таки из 5 человек, помните, да, это вызвало большую дискуссию у вас, среди вас, то нужно 7500 долларов. Долларов, там, шекели перевели в доллары. Ну, естественно, я сразу открестился от всего этого, я ничего про Израиль не знаю. Хотя я сегодня дал большое интервью израильским СМИ, часовое, одному из радиостанций. Первое радио, по-моему, да, но они писали видео. Кстати, завтра они его выложат, так что израильтяне можете там меня послушать. Но не волнуйтесь, я никакую революцию в Израиле не делаю. Я в том, что я разбираюсь. В том, что не разбираюсь, честно признаюсь. Так вот, появился новый пост Марьяны Желтовой, которая тоже решила высказать свое мнение по этому поводу, поскольку у нас тут есть израильтяне, и вообще всем будет интересно это дело услышать. Читаю сейчас пост Сергея Жуковского про расходы на семью из 5 человек в Израиле. 22 тысячи шекелей. Читаю комментарии. Едва удержалась, чтобы написать комментарий. Не хочется с головой окунаться в холивар. Лучше я его тут у себя на страничке устрою и пущу на самотек. Дальше цены идут, я так понимаю, в шекелях. Вспомнила, ну не в долларах же, вспомнила, как в 2021-2022 году в Тель-Авиве жила на 7500. Нет, я не понимаю. Эти деньги уходили на аренду студии во Флорентине, еду, психотерапию, сперва дважды, потом раз в неделю, сигареты, оплату занятий, балетом и все, реально все. Ни на стоматолога, ни на путешествия не оставалось нисколько. Ни на отложить не оставалось нисколько. Транспортом я не пользовалась, так как намеренно снимала жилье в пешей доступности от офиса. Потом я путешествовала 1,5 года и вернулась в Израиль на полгодика только в конце 23-го года. Внимание. Так вот тут у меня уходило 7000-8000 в месяц без аренды, так как я жила по друзьям, разумеется, оплачивая коммуналку. То есть эти деньги уходили на еду, развлечения, психотерапию, ногти, косметолога и одежды. Одежда и обувь, купленные в некотором количестве. Я просто читала сейчас комментарий к посту Сергея. Да, в принципе, комментарии к любым таким постам одинаковые. И вы знаете, вот это вот интересная история. Очень интересная история. Когда сразу набегают советчики. Сразу советчики. Сходу. В принципе, комментарии к таким постам они одинаковые. А зачем вам машина? У него там 4000 уходит на страховки, бензин, техобслуживание, автокредит. Ой, а ведь можно без машины. А зачем вам психотерапия? Уберите психотерапию. А зачем вам заниматься балетом, йогой? А зачем вам ногти? Ну, конечно, столько тратить на косметолога или хобби никаких денег не хватит. Это касается не только Израиля, это касается вообще всего. Всего, всех вас, нас с вами. Как мы проводим свои дни? Конечно, люди, вы правы, можно и пешком ходить, и питаться пустыми макаронами, использовать в качестве терапевта бесплатную версию чата GPT, не иметь никаких интересов, кроме того, как сэкономить, умываться талой водой, лечить геморрой огурцом, а сломанную ногу подорожником, вытирать жопу газетой, бесплатной, рекламной, никогда не путешествовать, можно и без ногтей, и без дорогостоящих детей, и без дорогостоящих собак. Да только вот нахрена? Нахрена так жить? Без ничего? Во имя какой такой великой радости так жить-то? Помню, как женщины однажды ополчились, что я отняла у них право делать ногти. Я тогда написала пост, что перераспределила бюджет, убрала ногти и стала каждую неделю ходить на массаж. Долбящиеся в глаза и уши, разумеется, прочитали это как мой запрет им делать ногти. Но суть не в этом. Суть в том, вот это, вы знаете, я Кате это сброшу, потому что Катя мне однажды сказала, вот у нее там были неприятности, как у всех бывают неприятности, вот она сидит и делает ногти. Мужчины, вы просто не знаете этого. Суть в том, что иногда ногти – это единственная радость, которая у тебя есть. Ты буквально прошибаешь башкой бетонную стену годами, пытаясь создать себе чуть более лучшую жизнь в стране, где сопротивление среды просто невероятное. У тебя уже голова чугунная, шелест стальная, жопа железная. Ты умеешь матом ругаться на четырех языках, парализовать взглядом банковского служащего и доводить до слез коллектора. Ты не баба, а киборг, который и гуманитарную помощь собирал, и миклад мыл, не знаю, что такое миклад, и оторванную ногу во дворе среди роз находил. Это, наверное, после бомбардировки. И единственное, что самой тебе напоминает, что ты девочка, это ногти. И, может быть, реснички еще. Нахрена ты должна без этого обходиться? Нахрена семья из 5 человек должна обойтись без машины? Нахрена человек с ПТСР должен обойтись без терапии? Нахрена кто-либо вообще должен подтереться газетой? Чтобы нахрен что? Я считаю, что это абсолютно блистательно написано. Просто абсолютно блистательно написано. Просто прекрасно. И это святая правда. И когда Катя делает ногти, она говорит... Я говорю, ну отвлекись от меня, на меня. Она говорит, не могу, я тут неправильно сделаю. Что-то такое. Что-то неправильно сделаю. Елена Гутерман, я тоже делаю себе маникюр сама, не потому что экономнее, чем платить, а потому что я лучше знаю, как работать со своими руками, ну еще и с брезгливости. Ну, слушайте, давайте я не буду комментировать, значит, как делать ногти и реснички. Это все такие вещи, которые женщины умеют как бы вполне-вполне. Идем дальше. Зима магазин. Я вам часто читаю ее. Согласно новому отчету City of London Corporation, вот очередная опасность. Женщины в сферах технологий и финансов чаще мужчин рискуют потерять работу из-за искусственного интеллекта и автоматизации. Особенно уязвимы специалистки в середине карьеры из-за строгих и автоматизированных систем отбора, их резюме нередко отклоняются. Если есть в трудовой биографии перерывы, например, по уходу за ребенком. В результате опыт и потенциал таких кандидаток не учитываются. В отчете подчеркивается необходимость переобучения женщин и перехода к более глубокой оценке их навыков. Серьезно. Правительство Великобритании предоставило национальный план NHS по борьбе с раком, цель которого – довести 5-летнюю выживаемость пациентов до 75% к 35-му году и спасти около 320 тысяч жизней. Предусматриваются серьезные инвестиции в фунтах 2,3 миллиарда. Ну, здорово, слушайте, чего говорить. Здорово, здорово. Слушайте, я хочу вам прочитать такую вещь. А, Миклад, бомбоубежище. Да, да, да. Значит, смотрите, я вам сейчас прочитаю про новый вид мошенничества. Вы знаете, я часто вам это читаю. Как это? Предупрежден, значит вооружен. Причем... это может коснуться каждого, и будьте очень внимательны. И тут написано, что делать, чтобы этого не было. Пишет Нурбек Мауин. Один поддельный QR-код в кафе может оставить тебя без денег за 10 секунд. Ты садишься в кафе, официант ставит табличку «Меню по QR-коду». Все правильно, навел камеру, открыл ссылку, сайт выглядит как меню заведения, через пару минут смс от банка, списано 87 тысяч. Пока ты смотришь в салаты, вирус уже установлен, он получает доступ к банковским приложениям, и ты даже не успел понять, что нажал не туда. Схема гениально проста. Мошенники приходят раньше, наклеивают свой QR-код, поверх настоящего тонкой прозрачной пленкой. Отличить невозможно. Сканируешь, попадаешь на фальшивый сайт, визуально идентичный оригиналу. Но при переходе загружается скрипт, который перехватывает СМС и коды подтверждения. Все, доступ открыт, даже если ты ничего не вводил. Только за месяц в крупных городах зафиксированы сотни таких случаев. Средний ущерб больше 150 тысяч на человека. Одна поддельная табличка может обслужить десятки жертв за вечер. А заведения узнают об этом только после жалоб. Воры возвращаются позже, снимают наклейку, и следов нет. Официанты тут ни при чем. Самое опасное, что сайт действительно работает. Меню открывается, кнопки кликаются, все выглядит идеально. И пока ты листаешь блюдо, твои данные уходят в систему. Это кража, замаскированная под удобство. Даже персонал не замечает подвоха. Все беззвучно, без ошибок, без подозрений. Просто минус счет. Главное правило – никогда не сканируй QR-коды в кафе, на заправках и других общественных местах с телефона, где есть банк. Проси бумажное меню или вводи адрес вручную. Если наклейка выглядит новой, вздутой или криво приклеенной, не трогай. В 26-м году бдительность не паранойя, а элемент финансовой гигиены. один неверный скан может стоить месяца твоей жизни по деньгам. Будьте внимательны, господа. Давайте не забудем это пожелание. Это хорошая вещь. Ну вот есть люди, которые бесконечно хвалят Трампа, а есть люди, которые его просто уничтожают. Я вот прям вижу вот этот человек, Александр Тубман. Я его вам прочитаю, потому что вы увидите человека, который Трампа просто ненавидит. И я вам хочу сказать, что, ну, есть такое украинское слово, не беспідставно, не, так сказать, ну, есть причина. Есть причина. Хотя личной причины нет. В последнее время, чуть ли не ежедневно, в новостях мы видим одну и ту же картинку. Я сейчас буду читать, пожалуйста, те... Ребята, это не я написал этот текст, поэтому без... Как наш оранжевый клоун Джонни Лжец, остановившись в дверях своего самолета... отвечает на вопросы допущенных к нему журналистов. Вернее, не отвечает на вопросы, а выплевывает очередное лживое утверждение. Этой лжи уже накопилось так много, что сразу не сосчитаешь. Я считаю, что пора уже журналистам, опрашивающим его после каждого лживого заявления, этого бульбомета, почему бульбомета, произносить два слова. Prove it, докажи это. Докажи, что ты остановил 8 войн. Если файлы Эпштейна это обман демократов, докажи, что ты не был их частью. Докажи, что ты снизил цены на продукты. Докажи, что выборы 20-го были сфальсифицированы. Докажи, что у тебя есть реальный план по снижению затрат на здравоохранение. Докажи, что ты не страдаешь деменцией. Если не можешь доказать, уходи. Твой авторитет из-за твоей постоянной лжи и в Америке, и за рубежом ниже плинтуса. Видите как? Прямо каленым железом. Слово есть оружие. Понимаете? Капец. Очень хвалят сериал «Рыцарь семи королевств». Он есть у меня, я еще его не смотрел, но обязательно буду смотреть. Идем дальше. Здесь много всякого материала, надо почистить. Я уже очень многое, я вам читал. Ой, Миша купил мне... и написал, долгих лет купил мне 3 чашки кофе. Вот это я вам хотел прочитать. Ну, вы знаете, по поводу Эпштейна появилось очень много шуток, ну, типа... почему ты в отчаянии режешь вены? А потому что я не упомянут в бумагах Эпштейна. Понимаете, да? Все отметились, а он не отметился. И вот Яков Андреевич Коган такой написал очень, очень смешно. Почитал тут новости на досуге и на основе прочитанного сделал неутешительный вывод, что этот ваш Эпштейн трахнул абсолютно все, что только можно себе представить, а помогали ему в этом бесчинстве абсолютно все, кого только можно сильно, сильно напрягая память вспомнить. И когда только ты Эпштейн, все успеваешь и в фонтаны нырять, и на танцах драться. И главное, откуда столько здоровья у людей? Я сегодня с утра снег на даче покидал 3 часа, ибо навалило сверх всякой меры, и все, полная утрата интереса к жизни и тотальная апатия к любой Да, Женя мне по Эпштейну что-то в WhatsApp отправил, я сейчас посмотрю. Но он смешно пишет. Я имею в виду не Женя, не Витошкин. Витошкин ничего смешного написать не может. Это я говорю, потому что он требует с меня деньги, как вы знаете. А, ну, в общем, короче говоря, жалкий человек, жалкий. Значит, и все, покидал снег, полная утрата интереса к жизни и тотальная апатия к любой дальнейшей активности налицо. Да еще и локоть от данных упражнений незапланированных разболелся давно травмированный, сука. Прямо вот бесит. Ни до чего, ну разве что поесть и лечь кино какое-нибудь посмотреть, не особо перегруженное скрытыми смыслами. Попроще, чего лучше. Вот вроде уже, это он про них пишет, смешно. Вот вроде уже все старые, седые, страшные, с кучей дел, бизнесов и прочим барахлом, а он чего выкаблучивается, черти похотливые? В кого ни ткни, в самого благообразного старичка, и на тебе, ебака грозный, и больных, и кривых им подавай, и корову, и волчицу, и жучка, и червячка, и медведицу. Всех трахают, никого не щадят. Осуждаю, разумеется, как нынче без этого. А тут живешь в провинции, и кроме кидания снега, по сути, никаких более развлечений не знаешь. Ну, разве что на танцах еще подраться, если есть запал. Ну, и то так, без былого задора на танцах. А скорее в ближайшем гастрономе тележками столкнуться и нецензурно выругаться. Вот и все. Климат, видимо, не тот. Или йода в воде не хватает. Черт его знает. Прекрасно. Просто прекрасно. Сейчас прочитаем Женю. Я вам сказал, сегодня час работаем. Вы сделали 1500 лайков. Огромное вам спасибо. Это не относится к тому, что вы там мало лайков сделали и так далее. Нет. Просто у меня нет. Такое семейное некое. Так, я должен вам прочитать про Эпштейна. Замечательно. Пишет Эпштейн, знаете кому? Пишет Сатоши Накамото. Сейчас поясню. Перевожу с английского. Перевожу с английского. Ребята, представляете, до чего дошел. Я был бы счастлив, если бы вы могли совершить поездку на мой личный остров для дискуссии про технологию блокчейна. Пожалуйста, дайте мне знать, когда это возможно. А Сатоши Накамото – это создатель биткоина. Но, Женя, почему обязательно надо думать, что он поехал туда трахать, заниматься педофилией? Я так понимаю, что когда к тебе приезжает создатель биткоина, то либо вы трахаетесь с ним, либо ты узнаешь, как работает биткоин, как его купить и так далее, и так далее. У тебя черные мысли. Ты завидуешь, что ты не был на этом острове. Ты такой, ты завистливый человек. Моей яхте завидую. Ну, не хочу. Так, теперь у нас еще есть пару минут. Давайте, накидайте мне этих самых. Накидайте мне... Ну, донатов пару бросьте. И, может быть, Елена Май, это фейк. Елена, я счастлив, что вы знаете, что это фейк. А я верю Витошкину. Так. Секунду. Пастухов очень короткая. Всплеск нападений учеников на одноклассников в школах можно считать случайным, преждевременным весенним обострением, но это вряд ли. Насилие, которое буквально разлито повсюду, которым насквозь пропитана атмосфера, не может быть локализована. Только в правильных местах. Ненависть к украинцам, киноагентам и прочей неруси. А проникает повсюду, в том числе и в классные комнаты. Между этими всплесками насилия и пропагандой войны, как универсального способа разрешения всех и всяческих конфликтов, имеется прямая связь. Закон сообщающегося насилия. Хорошо написано. То ли еще будет. О, ребята, да, это правда. Так. Стармер. Сейчас. Так, а это что? Нет, давайте я вам это сейчас читать не буду. Это хороший пост, но он касается взаимоотношений Стармера, премьера Британии, и Дональда Трампа. Я прочитаю вам это завтра, именно в вечернем эфире. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Благодарю вас. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Завтра у нас четверг, я так понимаю, да? Ну, поскольку будний день, то в 16 и в 21 час. Ставьте лайки, бросьте, пожалуйста, донаты и прочее. Знаете, в одном фильме там девушка говорит по автоответчику: «Здравствуйте, это Дженни, вы знаете, что делать?» И мне страшно понравилась эта фраза, потому что, ну, действительно, человек, который звонит на автоответчик, он знает, что делать. Правильно написано. Подписывайтесь на YouTube и телеграм-каналы Алекса Леви. Вы знаете, где найти. Смотрите. Он выкладывает очень интересные вещи. И в телеграм-канале пишет. Ну и не забывайте звонить родителям и детям, если... Вы даже в ссоре. А я встречаюсь завтра с вами. Есть новая песня от Слепакова. Я ее... И есть еще стих замечательный по поводу Эйнштейна. Тоже пародийный. Охренительный. Все это я прочитаю вам завтра в вечернем эфире. Не обижу вас, если вы не обидите меня по поводу лайков. Спасибо вам и всего самого хорошего. Берегите себя.